Даешь наморники для собак, разрешение на лекарства и учет для иностранцев, приезжающих на работу. Пятница подходит к концу, много любопытного произошло. Некоторые из громких историй этого дня будем разбирать в ближайшие полчаса на радио «Спутник» вместе с Дмитрием Журавлевым, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук у нас в студии. Давайте продолжим. Ситуация вокруг ЧП, слава богу, со счастливым концом, падение самолета после взлета на Жуковском. И, естественно, продолжается вот аж повышенный ажиотаж вокруг того, есть ли там свалки, есть ли помойки вокруг аэродрома, аэропорта. Были заявления местных чиновников, причем из регионального министерства экологии, мол, все чисто, все спокойно. Росприроднадзор отчитался, что есть. И вот этот момент, он, как сказать, он двоякий. С одной стороны, безусловно, должно быть, как сказать, должно быть чисто, должно быть убрано. Но с другой стороны, вот почему-то обращают на это внимание только когда происходит ЧП. Слава богу, опять же, со счастливым концом.
Ну, во-первых, почему со счастливым концом? Это
Потому что все выжили, это главное.
У нас принято говорить о человеческом факторе. В данном случае человеческий фактор сработал в плюс. Конечно, это заслуга экипажа. Да? Что касается свалок, они там, конечно же, были. Потому что вы прекрасно понимаете, что Москва – огромный город. И очень долго мы сваливали мусор Москвы в область. Наверное, рекультивация, когда областное правительство говорит о том, что нету, речь идет о том, что проведены какие-то работы по рекультивации, да? Но давайте зададим себе вопрос, а чайки там вообще откуда? Ну, там есть... что, море рядом?
Вообще там река рядом протекает, причем так несколько раз изгибается.
Да, но, в общем, чайки больше на крупных, да, водоемах. Поэтому, в принципе, Роспотребнадзору я верю. Росприроднадзор, я верю. Именно потому что, понимаете, это вопрос вероятности. Потому что одна чайка может жить возле моего дома, например, да, без всякого моря. Но предположить, что именно она одна, у меня аэропорт недалеко, другой, рядом с домом, попадет в самолет, ну, вероятность этого события близка нулю. Понимаете? И это то, что она попала, это показывает, что все-таки какая-то популяция существует, да? Она вокруг чего-то же
существует. А вот авиаторы говорят, что птицы очень часто попадают и без того.
Нет, да, конечно. Вопрос какие? Не обязательно должны быть чайки. Угу. Я просто про то, что чайка специфическая птица, да? Ну, понятно, что голубь, слава тебе, Господи, до самолета не долетит. Но есть же полно других.
Ну, если долетит, его просто всосет, и самолет его не заметит. Речь о том, вот специалисты, по крайней мере, в авиаиндустрии говорят такое.
Да. Да он и не долетит, он просто так высоко и так быстро не летает.
Взлете,
слава
на
тебе,
взлете.
Господи. А скорость?
Так к тому же, мне кажется...
Ну, если только с лоб в лоб.
Нет, я к тому, что во время взлета тут уж турбина засосет вообще все. Как раз об этом-то и пилоты, и специалисты говорят, вот всасывает все.
Проблема птицы, она действительно самая острая, да? Но без свалки, ну, это теоретически все возможно, закон природы не противоречит, но маловероятно, что... Другой вопрос, что это, скорее всего, не действующая свалка, да? Просто, понимаете, вот так масштабно навести порядок, как навели в Балашихе, вы помните, сколько вокруг этого было событий?
Очень громко было.
Да. Вот, ну, область не бедная, Московская область, богатая область.
Виктор Анатольевич,
не настолько богатая, чтобы сразу навести такой порядок по всей территории бывших свалок, которые накладывали там, простите, с 20-х годов 20 века.
Я хотел, знаете, какой момент, вот уж извините, может быть, зло прозвучит, но не выглядят ли здесь вот именно эти свалки, знаете, как такое большое прикрытие, может быть, чего-то остального. Это не так, что нашли козла отпущения в виде вот этих помоев, все, они теперь во всем виноваты. Что-то другое, вот не выплеснут ли с водой-то ребенка, как говорится?
Нет, ну, понимаете, свалки все равно убирать надо.
Это да.
Вот. А что касается, в том смысле, что ответственности не будет.
Вот что-то в этом роде.
Думаю, что в данном случае будет, просто потому, что за свалки тоже кто-то отвечает. Да? И если... А так за птиц кто отвечает? Руководство аэропорта с соколами?
С боевыми соколами. А вот этот момент, опять же, как-то подведет к тому, что экологический фактор будут воспринимать серьезнее в плане планировки строительства тех или иных объектов. Вообще, к экологической экспертизе поднимется ли большее внимание?
Вопрос, как долго?
Как долго?
Поднимется точно. Угу. Но будет ли это всплеск?
Вот
или
это
будет процесс?
Частично мой предыдущий тоже вопрос. Не пошумят ли сейчас и забудут через какое-то время?
Нет, ну поймите, любой стресс не может длиться вечно. Именно если что-то происходит в виде стресса, да, то оно забудется. Вот в том-то и дело, что пока волна стресса не закончилась, нужно это переводить в другую плоскость. Это должно перестать быть авралом.
А тогда, если с другой стороны подойти, вот посмотрите, последний год, какие-то там детали у Боингов, какие-то там проблемы у сухого суперджета, везде трагедии, везде самолеты. Здесь вот этот момент. Нет такого, как это сказать, что градус восприятия притупляется, что, ну, что, трагедия.
Конечно, вот, но вот знаете что, то, чего я начал. Все время проблема сводится к тому, что есть технические сложности и есть ошибки пилотов.
Угу.
Вот мы присутствуем по истории, в котором есть очень большая проблема и нет ошибок пилотов. Потому что мне часто приходилось слышать, я не авиаспециалист, да, но от специалистов слышать, что ошибки пилотов гораздо более частая проблема, чем технический сбой. Да, вот здесь ее не было.
Фактор, да.
И я вас уверяю, если мы вопрос человеческого фактора решим, то очень многих проблем... То есть очень многие неприятности не будут проблемами.
В этом сложно с вами не согласиться, просто потому что действительно, какие бы правила ни были, какие бы законы ни были, человек, который принимает решение, человек, который тот или иной поступок совершает, он в конечном счете вот последний, ну, как это сказать, в плане, наверное, ответственности. Потому что даже в том же и в тех самолетах, которые летали, хотя нет, вот в Боингах-то там система вместо пилота что-то там решала, поэтому здесь сложный момент. В любом случае, я нашим слушателям, которых заинтересовала эта история, направлю к нам на YouTube-профиль ria.ru/спутник-видео. У нас была обстоятельная, подробная беседа днем ранее. Там можно послушать мнение и экологов, и специалистов по авиационной орнитологии. И вообще была очень живая, динамичная беседа. Дмитрий Анатольевич, я вам предложу перейти к еще одной тоже такой болезненной теме, причем во всех смыслах слова. Задержана еще одна женщина на почте, которая заказывала лекарства, вот которые входят в список психотропных веществ, сейчас цитирую, оборот которых в России ограничен. И тут сразу тоже очень много вопросов. С одной стороны, как так, вот вроде врач назначил, а задержали. С другой стороны, что такое формулировка «ограниченный оборот»? Это значит, можно, но...
Подконтрольный, да.
А как можно, если... Ну, вот что, женщина, получается, просто так пошла,
ну,
или как?
Вот я бы по-другому поставил вопрос. Угу. У нас ограничен этот оборот, да? То есть мы не позволяем в свободном обороте вести эти...
Свободным, да.
Они возможны в больницах, они возможны еще каким-то вот образом.
Вот как указали,
но...
при предъявлении документов.
Да, но...
специальных.
Вот эта женщина и предыдущая, заметьте, второй случай подряд.
Угу.
Почему она его покупает? Потому что она не находит другого выхода. Это же для ребенка, да? Это же взрослые нормальные люди. Они понимают, что они нарушают правила.
Ну, смотрите, в Минздраве, комментарий Минздрава, есть в России зарегистрированы десятки других противоэпилептических препаратов. Ну,
возвращаясь к своему вопросу, я даже запятую ставить не буду. Зачем она ее покупает? Зарегистрированы десятки, но почему-то она их не берет. Она высылает и, вероятно, за немалые деньги. Из-за рубежа вообще лекарство штука страшно дорогая. Во всем мире лекарство это самое дорогое. Вы знаете, что фармацевтика до 300% прибыли приносит?
Ну, мне кажется, любые препараты, уж извините, я ограничу это слово, препараты, они прибыльны будут очень даже.
Вот, понимаете? Я даже не говорю о том, что вы оставили за скобками о наркотиках. Я говорю просто о лекарствах.
Угу.
Да? То не имеет наркотического смысла. Если человек это покупает... рискуя нарушить что-то. Да, вот она задержана. Задержана ее предшественница. Значит, с ее точки зрения нет выхода. Значит, либо мы должны людям объяснить, что эти препараты не хуже, только по-настоящему, потому что это ребенок.
Ох,
и два
это
раза...
болезненный вопрос.
Подождите,
да,
это пока запятая. Либо мы должны их разрешать.
Угу.
Понимаете? Потому что, когда для лечения ребенка, да, больного эпилепсией, нужно нарушать закон. Когда вообще для лечения человека нужно нарушать закон, проблема в законе, а не в человеке.
Ну, вот тут опять же есть все эти вилочки. Потому что, с одной стороны, да, ограниченное распространение. Мы вот это выяснили, что есть вот ВОЗ, разрешение на ВОЗ выдается по заявлению медицинской, научной, образовательной организации, производителя, либо разработчика, там, траля-ля-ля-ля.
То есть организации, не человек.
Да, но с другой стороны, есть врач, который выписал. Вот скажите, я как пациент, условно говоря, я должен проверять все, что мне выписывает врач, получается?
Нет, но она же, дело не в том, что если бы она пошла в аптеку и купила это лекарство там, то это была бы проблема врача и аптеки.
Да,
она это заказала за рубежом. Сознательно, целенаправленно.
Но у нее есть объяснение, говорит, врач мне назначил.
Нет, не просто объяснение. Я же не считаю ее неправой.
Угу.
Просто для того, чтобы эту коллизию разрешить, нужно изменить закон. Мы должны очень быстро тестировать лекарства, и если они действительно, это очень важно, это подчеркну два раза, лучше, то их надо быстро разрешать. Если мы не можем их производить, ладно. но не запрещать.
Я зацепился вот чуть ранее за ваши слова о том, что нужно это правильно и широко объяснять, распространять информацию о том, что можно,
нет,
что нельзя.
Наши...
Вот этот момент.
Нет, вы поймите, распространять-то надо не о том, что можно известно.
Да и то. Ну, как но известно? Вот смотрите, я приду, том... вот я, не знаю, повредил какой-нибудь, на футбол я сегодня поеду вечером, повредила колено, мне говорят, врач говорит, вот это тебе очень поможет. Я говорю, врач, окей, спасибо, пошел заказывать, мне говорят, извините, вы под арестом, потому что это запрещено. Не, вы же у врача все проверять.
Вы под арестом окажетесь, когда будете это получать.
Да.
А когда вы это закажете, вам скажут, что это вообще-то не разрешено в России. Но если хотите, мы вам пришлем.
То есть вы предполагаете, что когда происходил этот заказ, предупреждение высвечивалось?
Конечно. Угу. Вопрос в другом.
Вот как он
имеет. Вопрос в другом. А как мне быть? Понимаете, объяснить нужно не то, что нельзя этого делать. Объяснить нужно то,
что, можно
что
сделать,
мы вместо
помимо,
этого
да.
можем сделать законно. И будет так же хорошо. Понимаете? Нельзя запрещать товары, на которых нет аналогов, если они полезны. Нет, есть вредные, да? Можно вам создать какой-нибудь там и тьма этих случаев, когда создавалась некая чудодейственная таблетка, которая в действительности была вредна. Да? И то, что Россия такие не возит, и слава богу. Но если мы проверили у себя и выяснили, что она полезна, и что наши аналоги хуже, мы не обязаны ее ввозить, но мы не должны ее запрещать.
Угу. Вот это как раз тот момент, который, на мой взгляд, выходит за пределы данной конкретной ситуации. Вопрос информирования, вопрос донесения информации, причем донесения в понятном, в конструктивном, в позитивном, ну, насколько это возможно,
информировать
ключе.
Надо начинать том, чтобы... с врачей. Ну, когда она, врач выписывал
да,
это
да,
лекарство.
Ну, она, врач могла что сказать? Врач могла сказать, вот я вам говорю, но это, если что, запрещено. Ну, тут разные такие ситуации бывают. По крайней мере, такие формулировки уже встречал. В любом случае, я нашим слушателям предложу поделиться по поводу этой резонанснейшей истории. У нас на сайте radiosputnik.ru. Там можно и почитать новости, и познакомиться с аналитикой. Там есть и юмор, там есть и серьезное. Там можно поучаствовать в дискуссиях.
Адрес Радио Спутник в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
Дальше вот забавная, можно сказать, какая-то история. С другой стороны, будущее, которое наступает уже сегодня. Обратимся к ней, разберем. И Дмитрий Журавлев по-прежнему в студии. Дмитрий Анатольевич, вот оплата в магазинах с помощью не то отпечатка пальцев, не то фотографии лица. Это, с одной стороны, признак, да, что будущее наступает. Ну, Сбербанк обещает это запустить. А с другой стороны, готово ли сегодняшнее общество, сегодняшний человек, что вот это все действительно такое приходит?
Вы меня простите, готова ли инфраструктура?
Инфраструктура. Мне кажется, инфраструктура-то
нет,
разве...
Нет, не уверен. Готова. Вот представьте себе, мы с вами телефоны открываем пальцем, ну, пока имеет целый ряд видов смартфонов, открывается
есть
пальцем.
Есть такая буква, да?
Да. Ну, вот у меня оба так открываются. Но он у нас рядом, да?
Так.
Вот представьте себе, вы пришли в магазин.
Угу.
Вы, значит, в магазине должна быть какая-то система, связанная с банковской базой, где угу. понятно, что у вас есть эти
да,
деньги.
Да-да-да, и вот, я дал, право на обработку да, своей да. вот этой биометрической информации.
Вы представьте себе масштаб оборота информации. Вы извините, у нас интернет периодически виснет.
Угу,
да? А что будет сегодня это было? Да, не у меня, слава богу, но вот я слышал
едущий
сюда по радио,
бывает,
что
да.
в некоторых местах зависли интернетом. Да? Вы представляете себе, что будет с интернетом в этом случае? Раз. Первое. Второе. Мы страна бедных, но очень сообразительных людей.
Сейчас ожидаю. Ну-ка, что будет
вот,
тогда?
Мы, когда Советский Союз сотрудничал с американцами в электронной сфере, были американские компьютеры и русские программы. Да? Это еще в 80-е годы. Вот то же самое. Как говорят специалисты в защите банковской информации, все вот эти новомодные вещи, они очень удобные, очень приятные. Но обеспечить защиту будет не так просто, мягко говоря. Да? Потому что вы не деньги будете давать, или не карточку, которая вот она у вас в руках. Да? И чтобы ее у вас украсть, в смысле считать, это там целое дело.
Так, а палец еще ближе.
Вот. Палец-то ближе. Но что палец говорит, кроме информации о ваших папиллярных...
Так а карта что говорит? Нет. Я ввожу набор цифр, которые теоретически...
Она у вас есть,
так,
карта,
а
да?
пальца нет.
Вот. Нет, палец у вас есть, просто не факт, что такой же не окажется у соседа.
Палец?
Делать копию папиллярных... Даже не об этом речь. Это я уже слишком, да, слишком глубоко зашел. Можно, конечно, и таким путем идти. Но, простите, сделать программу, которая будет соглашаться со всем, узнавать всех, не так уж...
Соглашусь.
Я понимаю, что у Сбербанка мощная система, это огромный банк.
И согласен. Вот я, кстати, еще напомню, и банкоматы очень много где расположены, в том числе в регионах, в том числе, ну, не буду говорить во всех, но и в глухих регионах. Это к вопросу о том, что инфраструктуру можно развернуть.
Можно развернуть.
И это невозможно.
А, сколько это будет стоить? Б. Какое количество ошибок и сложностей возникнет? Да? Это все равно будет сделано. Потому что и первые самолеты горели, и первые пароходы тонули, и первые ракеты взрывались. Понятно, что это будет. Но в данном случае это будет через нас.
Угу.
Да? Я понимаю, почему это делает Сбербанк. Он хочет быть лидером. Это его вполне право как организации. Но это непростая задача.
А я потому и начал, что это в какой-то мере это будущее, которое настает вот здесь и сейчас. Да,
понимаете, главное, чтобы оно здесь сегодня нам ноги не отдавило.
А вам не кажется, что вы здесь выступаете в роли вот такого консервативного пласта, которое, ну как сказать, которое к новшествам по умолчанию так настороженно?
Конечно. Ну, во-первых, мне, извините, значительно больше 20. Да, а во-вторых, я просто по профессии своей консерватор.
Угу.
Да, потому что любой хороший эксперт знает, что нет абсолютно правильных решений, что вопрос просто в количестве неприятностей, которые вы получите. И в соотношении полученных неприятностей с полученными приятностями. Да? А не в том, что вы получите абсолютно правильное решение. Угу. Такого не бывает. Всегда есть минусы. Да? И поэтому все эксперты, в общем, пессимисты и консерваторы. Это политики-оптимисты, у них работа такая. Да? Но дело даже не в этом. Дело в том, что для меня какой главный вопрос? На ком экспериментировать будем? То, что это нужно, то, что это будут делать, это нормально.
Можно вспомнить другие подобные эксперименты, ну что Москва будет такой опытный регион.
Нет, потому что на кошках.
На кошках.
Да, может, не сразу кошек, с людей начинать.
Я смотрел «Убойную силу», я помню, что у коров отпечаток носа уникальный у всех.
Вот.
Оттуда я это знаю.
Вот, понимаете? По уровне нашей сообразительности это нужно очень хорошо отработать, прежде чем запускать. Хотя я с вами согласен, что в какой-то точке это все равно произойдет.
Дмитрий Анатольевич, давайте к еще одной банковской денежной истории перейдем. Но она уже такая, вот тоже вопросов возникает больше. А еще очередное министерское предложение в отношении людей, которые набрали кредитов и не знают, как с ними жить дальше. Ну, точнее, знают, а вот банки волнуются, как кредиторов каких-то отправляют. Те могут перепродавать долги. Это вообще страшная история. И здесь хочется даже не философствовать относительно того, почему многие люди привыкли жить в долг и брать в долг на что угодно. А вот конкретно в этом предложении министра экономического развития Максима Орешкина о том, что вот попал в серьезную жизненную ситуацию с этим с кредитом, можешь пройти упрощенную процедуру банкротства.
Что это значит? Да? Это что значит? Ведь все равно никто этот долг не спишет совсем. Да?
Uh-huh.
Не ставится так задача. Хотя в Казахстане, кстати, списали. Там, правда, очень интересно списали. Там списали долги, государство их заплатило, но с одним условием. Тот, кому списали, в ближайшее время кредитной истории иметь не будет.
Ну, примерно так же и банкротство предусматривает такую систему.
Вопрос в том, что вместе с списанием долгов, списание квартиры тоже будет или не будет?
Вот это хороший вопрос, потому что банкротство предусматривает изъятие ценностей вплоть до накоплений.
До предыдущей премьер-министра Великобритании, из-за чего она, кстати, погорело во многом. В Англии был закон, а в остальных странах Европы он сейчас есть, что последнее жилье по банкротству не забирается.
Угу.
Вот госпожа Мэй под флагом «А мы будем забирать» пошла на предыдущие парламентские выборы, чем это кончилось, всем известно. Да? Вот это главный для меня вопрос. Где граница? Вот как бы человек, финансовая единица до конца. Ну, то есть трусы тоже сдавать. Да?
Не, ну там я ж помню ту историю, типа там на 30 тысяч можешь что-то сохранить, типа утюга какой-то там.
Не, ну, пожалуйста, и с ним, и с пароваркой на ближайшую свалку. Да, я понимаю. Меня именно жилье интересует. Жилье у нас очень дорогое.
Угу.
Шанс второй раз купить жилье у человека даже со средними доходами равен нулю. А у человека, у которого только что были кредиты, я понимаю Орешкина. Да? Если не навести в этой сфере порядок, то вот то самое философствование, от которого по сей меня удержаться, оно и настанет, да? Действительно, мы так много лет жили без кредитов, что с какого-то момента стали воспринимать кредиты как манну небесную.
Есть, вот.
Бесплатные
деньги. Есть по законодательству, я уж прошу прощения, что нахожу это в интернете, есть статья, что единственное жилье при банкротстве не изымается, если оно не под ипотекой, вот такие дела. Дальше мне не удалось посмотреть, мне как-то
реклама. Ну, понятно,
выскочила.
Потому что если оно под ипотекой, оно тоже изымается, но в рамках ипотеки, потому что денег у вас все равно нет.
Ну, это более успокаивающий момент, потому что я
успокаивающий момент, потому что то, что у человека заберут собственность в обмен на обнуление долгов, это неплохо. Человек должен знать, что он должен отвечать за свои.
Угу. Но при этом должен понимать, что он не останется под небом.
Если вместе с ответственностью наступит полный крах социальной адаптации, да, вот человек вылетит из общества. Это будет очень плохо.
А если с другой стороны зайти, как вы полагаете, вот финансовые институты к подобным инициативам как отнесутся?
Ну, лучше им ответить, но я думаю, что положительно, потому что у нас огромное количество малых кредитов, мелких кредитов не отдает.
А, которые покроются вот той самой процедурой банкротства.
Да, вот человек купил смартфон в кредит, да? Мысль о том, что если ты купил в ипотеку квартиру, платить придется, она, в общем, она есть. Мысль, что ты купил смартфон и должен платить, она как-то не всеми обуяла, прямо скажем. У нас, конечно, неотданных кредитов в основном мелкие. То есть у нас не столько объем, сколько число кредитов. Да?
А это как раз говорит вот именно больше про философию вот этого кредитного образа жизни.
Вы знаете, одно время разбрасывали кредитные карты по газетным почтовым ящикам. Да. И у моего приятеля дочка такую нашла. Он, бедный, потом не знал, куда деваться.
Дмитрий Анатольевич, я предложу нашим слушателям свои мысли, может быть, истории какие-нибудь кредитные вспомнить, рассказать, поделиться в соцсетях в наших, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, радио «Спутник» везде присутствует. Подписывайтесь на нас, оставляйте свои комментарии, участвуйте в дискуссиях.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Еще одна история тоже, которая, казалось бы, непонятно, почему возникает именно сейчас. Речь идет о собаках, о опасных породах, с которыми, как-то потенциально опасные породы, прошу прощения, с которыми можно гулять, точнее, можно гулять только в намордниках, но не ясно, что будет, если этого не происходит. Общественники предлагают ввести штрафы, если вот такая ситуация происходит. Письмо обращено спикеру Госдумы. И вот что дальше, немножечко непонятно.
Нет,
как
с этим во-первых, быть? Почему, на мой взгляд, появилось? Потому что появился список этих самых
потенциально
опасных
пород.
Да. Потому что пока его нет, разговор носит философский характер. Угу. Да, на мой взгляд, это абсолютно нужно, при условии, что все будут согласны со списком. Специалисты, кинологи, да, что вот да, это эти породы, и никакие другие. Потому что, естественно, вы можете не уследить за собакой.
Кабмином, то есть, да. Я так понимаю, прошло и экспертную экспертизу, вот. И послушали
в этом смысле
людей.
Оставит только один вопрос. Тоже представь, что это мое занудство. Механизмы контроля.
Угу.
Да, мы с вами в кулуарах говорили, что проблема участковых в отсутствии их наличия. То есть они где-то там есть, но их никто не видел, как Кузькину мать. Хотя вот я честно скажу, вот у меня участковый есть.
Я тоже со своим даже знаком. Но
да,
там
я
был
со своим даже знаком, и один раз он мне помог. Да, неприятный, не очень серьезный, но неприятной ситуации помог достаточно эффективно. Да, но это не массовое явление. Потому что здесь, как с кредитами, у нас в России очень многие люди считают должность подарком. Не только участковые. Не работой, а подарком.
Угу.
Да, а что здесь, к зарплате еще работать надо? Это не я понимаю, что это не все. Участковые довольно тяжелый труд, да? Они разные. Но вот представь себе, что на этом участке, вот на каком-то, оказался именно такой человек. Кто штрафовать будет?
Вот это тот самый вопрос, который хотелось бы понять. Куда обращаться, кто будет
штрафовать? Обращаться к участковому, это очевидно.
К участковому, который вопрос многие
не
знают.
Главное, что поймать. Собаку поймать легче.
Вы сейчас к чему ведете? Собаку поймать легче кому? Вот этим отловом?
Чем участковому.
А, вы имеете в виду, что какие-нибудь службы отлова будут работать эффективнее?
Нет, нет. С службами отлова... Отлов, мы же с вами говорим о штрафе. Речь же не идет о том, случае, что да. ту собаку надо уничтожить, раз она
без намордника. Ну, я вот стал утрировать уже.
А речь идет о том, что ее хозяин наштрафовать, потому что намордник не надел. Угу. Да? И кто, конечно... Можно, конечно, создать еще одну структуру. Это обычный для человека способ. У вас есть задача, вы создаете структуру. Но вот я как подумаю, что еще и это, да, никакой бюджет не выдержит. Если мы еще в каждом городе, сколько народу надо развести.
Да, здесь только остается призадуматься. Дмитрий Анатольевич, спасибо огромное. Некоторые из ключевых историй этого дня разбираем вместе с Дмитрием Журавлевым на «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.